православное слово.
Друзья, добрый день! С вами Ирина Чернова и протоиерей, богослов, отец Иоанн Смирнов. Здравствуйте, отец Иоанн!
Добрый день, Ирина! Добрый день, все слушатели и зрители!
Мы сегодня будем говорить о творении мира, творении человека. Ну, тема на все времена и для всех, конечно, интересная и любопытная. Рано или поздно человек задает себе вопрос – кто создал окружающий нас мир? Откуда взялось все, что мы видим? Отец Иоанн, я вот так думаю, что всякий человек, наверное, когда уже вырастает, еще ребенком видит, что все, что нас окружает, ну, какие-то предметы, во-первых, одежда, обувь, кто-то ее производит, шьет, ремонтирует, сам ребенок может что-то из пластилина вылепить, сделать. То есть кто-то что-то делает, прилагает усилия, чтобы что-то появилось. И, естественно, возникает вдруг вопрос, а звезды, солнце, наша земля, деревья, вот кто их создал, откуда и когда все началось?
Ну, это действительно, согласен, самые главные вопросы, которые всегда сопровождают нашу жизнь. Это вопрос о начале, откуда и как. И второе, это, конечно, как все это произошло, кто все это сделал.
Ну, мы сегодня поговорим о творении мира, творении человека и, конечно же, с богословской позиции, христианской.
Да, тем более, что само богословие подсказывает нам сразу два подхода. Вот слово «творить», и ведь мы говорим о творении, да, о неком особом божественном действии, оно перед нами сразу ставит дилемму, а что такое творить, да, что это означает. Например, можно делать из того, что уже есть, да, производить некие новые вещи, вот как вы сказали, да, то, что мы видим в нашей жизни. Но это подразумевает, что уже что-то было из того, что мы делаем нечто новое.
Да, из какого-то материала, да.
Из какого-то материала, да, философы называют этот материал материей или первобытным хаосом, или некой возможностью стать...
Бульоном еще там каким-то.
Да, и вот такова мысль философская. Но в христианстве мы сталкиваемся с некой совершенно особой ситуацией, когда мир возникает из ничего. Вот есть такая формулировка. «Креацио экс нигило», то есть творение из ничего. Она не случайно введена в богословский оборот, чтобы подчеркнуть этот момент, что Бог творит, именно творит этот мир из ничего. То есть этого мира не было, и он стал. Было несущее, да, стало сущим. Из небытия он творит бытие. Это особенность христианства, потому что мы с вами знаем и из философии, из науки, что из ничего – да, нечто получиться никак не может. Должно быть нечто, что предшествует тому, что получается. А тут вот парадоксальная ситуация: не было, и вдруг стало. Церковь об этом очень красиво в Псалме говорит: «Словом Господним небеса утвердившиеся, и духом уст его вся сила их». Да, то есть вот небеса, все, что есть, были утверждены исключительно Словом Божьим, и держатся они исключительно на Слове Божьем. То есть их не было, и вдруг они стали. Не было неба и земли, и вдруг она появилась. И вот именно этот смысл, да, творения и вкладывается в слово «творец». Кстати, поскольку богословие у нас имеет, ну, наше христианское, в общем-то, греческое происхождение, мне кажется, здесь уместно вспомнить греческий язык. А там для этого... есть, по крайней мере, два понятия. Это поэт и демиург. Ну вот слово «поэт» нам всем хорошо знакомо, и оно как раз нам и нужно. Бог творит этот мир как поэму. Да? Он ее создатель, он ее творец, он художник. И вот этой поэмы не было, и она возникла. А вот слово «демиург» скорее означает оформитель, мастер, да, который делает вещи из того, что уже есть. Если мы с вами обратимся к книге «Бытия», то там Бог предстает перед нами и в виде Творца, когда творит небо и землю как таковые из ничего, и в виде Демиурга, потому что он действительно потом начинает эту землю каким-то образом приводить в порядок и красоту.
То отец есть... Иоанн, вот все-таки, наверное, сейчас тоже кто-то думает, сложно представить вот это из ничего.
Конечно, конечно. Это самое трудное место христианства.
Я вот просто хотела еще немного зачитать. Есть разные мифологические концепции сотворения мира. Но вот у древних славян, может быть, это как-то перекликается и с нашим пониманием. У древних славян было много легенд о том, откуда произошел мир и все его населяющее. Сотворение мира началось с заполнения его любовью. Вот так сказание. В сказании написано: согласно одному из мифов, изначально мир был окутан тьмой, там находился лишь прародитель всего сущего род. Он был заключен в яйце, но сумел породить ладу любовь и ее силой разрушить скорлупу. Сотворение мира началось с заполнения его любовью. Род создал Царство Небесное, под ним Поднебесное, отделил океан от вод небесных твердью, ну и так далее. Вот как-то перекликается немножко с описанием бытия.
Конечно, перекликается, потому что все поздние мифологии, в том числе славянские, да, конечно же, так или иным образом повторяют, да, библейское повествование. Своеобразные, искаженные, там, ну, с точки зрения, конечно же, богословия, искаженные формы, в форме, но, тем не менее, повторяют. Поэтому я думаю, что не имеет смысла сейчас нам вдаваться в сравнительную характеристику мифологии различных. Да? Мы с вами исходим из библейского мифа, да, если можно так сказать. То есть, потому что слово «миф» — это история. Да? То есть из библейской истории сотворения мира и человека. Да? То есть мне кажется, что...
Мне показалось интересным, что при сотворении важно наполнение любовью. Наверное, так и в творчестве человека.
Я попробую это прокомментировать. Дело в том, что если мы возьмем древнегреческую мифологию и философию, то основные две силы, которые там действуют, это сила любви и ненависти. То есть сила сцепления, да, или притяжения, и сила отталкивания или разделения. Да, вот все в мире происходит благодаря действию этих сил. Ну и мы с вами это наблюдаем. Но это очень философский взгляд, да, и он не является изначальным, потому что все-таки Библия, она располагает нас где-то еще дальше. Она говорит: вначале сотворил Бог небо и землю. То есть она говорит о творении как таковом, о творении того, чего не было. Я еще раз хочу подчеркнуть, да, эту мысль христианскую, которая не вмещается в наш ум и в наше сердце, как это так? Не было и стало, небытие и вдруг бытие. Да? Философски это не осмыслить. Потому что, когда под небытием мы подразумеваем просто некую возможность быть чем-то, да, вот вы берете глину, из нее вылепили фигурку. Да, вот глина является тем, из чего, да, появилась фигурка, тогда все понятно. Но проблема в том, что вот эту саму глину-то и создал Господь Бог из ничего, да, ее не было. Есть еще момент, коль скоро вы затронули всевозможные мировоззрения, говорящие нам о том, как происходит мир. Вот, например, для античной культуры мир вечен, да, материя вечна. И то, что Бог ее оформляет, он действует именно как демиург, как мастер, как оформитель. Но материя вечна, она никогда не начиналась и никогда не закончится. Если мы говорим о каких-то восточных концепциях, не будем тоже вдаваться в подробности, то там мир происходит из самого Бога. Да? То есть мир и Бог, они в некотором роде тождественны. Бог как бы проявляет себя в мире, потом, допустим, все опять возвращается в Бога. Во многих философских системах эта тема раскрывалась. Да? Бог, который сам познает себя через мир. То есть тут как бы Бог и мир становятся тождественными. Но христианская концепция принципиально отличается.
А вот эта материя, о которой вы сейчас говорили, вот не перекликается ли это с понятием хаоса? О хаосе говорили и древние, и мне кажется, в последнее время много книг различных фантастики появляется, фильмов с в которых фигурирует некий хаос.
Безусловно, перекликается, но не в самом начале. То есть, ведь если мы с вами откроем книгу «Бытия», да, то вот здесь говорится: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Да? Вот вам описание, если хотите, описание первобытного хаоса. Но это вторая строфа. А первая строфа: «В начале сотворил Бог небо и землю». То есть сам хаос сотворил Бог. Это принципиальный момент. И вот дальше идет повествование, как бы этот хаос, мы можем как угодно его называть, первоматерией, хаосом, землей вот в общем виде. Да, или вот Священное Писание нам приводит метафору воды. Да, то есть сначала была вода, которая начинает усложняться. Понятно, что это не та вода, которая у нас в океанах и в кране. Это некая праматерия. Но все равно возвращаемся в начало. Да? В начале сотворил Бог небо и землю. То есть не было неба и земли. Бог ее сотворил как нечто абсолютно новое и не как часть себя. Этот момент очень принципиальный, что Бог не творит этот мир из себя. Он творит нечто абсолютно новое по отношению к себе. Создает как бы само это вне себя. Это тоже кажется странным. Как это вне Бога может быть что-то? Но таков божественный замысел. Да, есть некое вне, там есть мир, и тем более там есть человек, наделенный свободной волей и имеющий божественное подобие. Вот этот момент, который мы часто упускаем. Поэтому мы сейчас с вами можем говорить про хаос и про его оформление, да, но момент творения, то, что Бог является поэтом, творцом в прямом смысле слова, мы ни в коем случае не можем упускать. И это еще один момент святоотеческий, такой очень важный, дело исключительно божественной воли. Да, то есть не было никакой причины, да, внутренней причины, некой необходимости, да, что мир вот возник бы, потому что так было. Это исключительно было благое желание Бога, да, его воля, чтобы на свет появилось нечто новое, да, отличное от него.
Отец Иоанн,
божественной благости.
Я хотела прочитать вопрос, который нам поступил уже от Алексея. Все-таки что первично, материя или дух?
Первично по отношению к чему? Ну, То есть, понимаете, в чем дело? Когда мы спрашиваем, что первично, да, то мы сразу задаем некую последовательность. Что является первым, а что является вторым. Так вот, это последовательность.
Так, отец Иоанн, сейчас ваш звук немножко прервался.
Простите. Эта материя появляется исключительно после того, как Бог создал мир. Да? И вот дальше она начинает развиваться. Поэтому нельзя сказать, что дух человеческий, например, да, предсуществовал. То есть, если мы... Вопрос, опять же, про какой дух мы говорим. Если мы говорим про Дух Божий, то, конечно, Бог существует вечно, Он существует вне времени, и не было такого времени, когда не было бы Бога, когда не было бы Отца, Сына и Святого Духа, да, то есть когда мы говорим о Святой Троице, о бытии Святой Троицы, о бытии Отца, Сына и Святого Духа, то, конечно же, мы говорим о них вне всякого представления о времени, о начале или о конце, о какой-то последовательности, да, или о какой-то причинности. Таково богословие Бога, да. Но вот с того момента, как возникает мир, который Бог сотворил, там уже мы можем говорить о том, что появляется материя, появляется человек как духовное существо, да, потому что он подражает Богу и наделен образом. Но человек, как мы знаем, появляется только на шестой день творения.
Отец Иоанн, давайте я еще тогда прочитаю вопрос от Константина. Была ли причина и цель творения мира?
Ну, конечно, была, да. То есть только надо понимать, что когда мы говорим о причине, разговор должен быть очень осторожный, потому что очень часто причина – это некая необходимость.
Но это то, что мы можем видеть и предполагать в любом случае.
Ну, как бы то, что уже предначертано, да, и должно совершиться, да, как некая пружина. Но в Боге все не так, да, то есть Бог решает, да, поэтому речь идет о неком предвечном совете, так нам говорит Священное Писание, Святые Отцы, Бог как бы размышляет и решает, да, своей воле решает создать этот мир. И вот это является причиной возникновения этого мира. Да? Вот воля Творца, воля Божия. Отец, Сын и Святой Дух решают создать этот мир. Исключительно из своей всеблагости. Да? То есть тварного могло бы и не быть. Так говорит Владимир Воцкий, известный богослов. Творения могло бы и не быть. Да, то есть не было в этом никакой необходимости, что вот обязательно должно было бы быть по каким-то там причинам создания этого мира. Нет,
Бог так решил. И нас могло бы не быть, да? Нас тоже могло бы не быть.
Могло бы не быть, да. В этом свободная воля и в этом, если хотите, любовь Бога, чтобы даровать кому-то, кто не есть он сам, даровать все то, что он сам имеет. Да? То есть вот в этом любовь и в этом благость. Бог кому-то дает то, что он имеет сам. Причем делает этого другого, делает равноправным с собой, да, потому что в лице человека этот мир обретает свободу, обретает волю собственную, да, и он может, например, противоречить Богу, да, он может, например, еще что-то подобное делать, то есть проявляет свою свободу. Это вот причина, да, благость, любовь Бога и его воля создать нечто абсолютно новое и иное по отношению к нему. А вот что касается цели, то тут действительно это очень хороший вопрос, потому что цель творения лежит не в нем самом, а вне его, то есть в Боге. И цель, например, жизни человека заключается по святым отцам в соединении с Богом. Да? Это называется обожение, то есть приобщение человека к жизни Бога. И как ни странно, вот когда Адам и Ева были сотворены, и они были в раю, это было первородное блаженство, но это еще не было целью. Они должны были приобщиться к бытию Божьему. То есть первобытное их состояние не было обожением.
Но они были похожи, похожи на Бога уже. Вот вы сейчас сказали, отец Иоанн, что человек – это уже иное сотворенное, иное, то есть похожее,
ну,
на Творца.
Наоборот. Ну, вообще, если исходить из ваших слов, то иное – это как раз не похожее. Да? То есть иное – это то, что отличается от Творца. Но в то же время, да, в нем есть некая способность уподобляться Богу. Вот это и называется образ Божий. Я всегда, когда меня спрашивают, что это значит, привожу следующий пример. Вот, например, вода, да, она отражает солнце. И это отражение солнца в воде также прекрасно, если вода гладкая, как и само солнце. И тогда нам кажется, что вода – это и есть само солнце. И вот если человек живет по заповедям Божьим, да, если человек молится Богу, то он в своей жизни начинает отражать Творца и начинает преображаться, начинает меняться, как бы начинает соответствовать своему образу. И когда мы говорим о святых, да, мы говорим об их святой жизни, то есть мы видим, что они действительно являли в своей жизни Бога. Но если человек не уподобляется Богу, да, то он остается тем, что он есть. Он остается той самой глиной, да, праматерией, из которой он создан. Он так может прожить всю свою жизнь, если он не отражает Творца, он так и будет принципиально отличным от Творца и не будет являть ним свой образ и останется просто материей. Мы и сами в своем опыте это видим, да, и видим в опыте всей человеческой цивилизации, что когда человек не идет за Богом, да, человек не соблюдает заповеди, происходит именно то, что происходит. Он остается бездушной, бездуховной материей вне своей цели. А цель, повторим, да, это приобщение к Богу. То есть вот это важно понимать, что человек не самосущен. Бог его сотворил, и его цель в том, чтобы приобщиться к Богу, а не в себе самому.
Отец Иоанн, вот нас слушатель уже переносит как бы к какому-то концу и пишет, что конец всего будет. Ну, мы, может быть, к этому вопросу, будет ли конец всему, подойдем постепенно?
Ну, в этом нет ничего странного, потому что если есть начало, то должен быть и конец. Допустим, Бог безначальный, но поэтому он и бесконечный. Если человек имеет, и мир имеет начало, то, конечно же, мир имеет и конец. И конец этот как раз и состоит в приобщении к Богу. Только я бы хотел как вот и начало, и конец, мы с вами это понимаем часто, ну, слишком просто. Например, что-то началось, что-то закончилось. А что такое начало? Да, начало – это некое основание, да, то есть первоначало, то, что мы понимаем по словам первоначало, некий исходный пункт, но самое главное, что это некое основание. А что такое конец? Это и есть та самая цель, по-гречески телос, да, то есть то, к чему человек стремится и то, чего он достигает. Поэтому в человеке есть некое основание, в соответствии с которым он живет, да, и движется к своему, что? К своему завершению, к своему телосу, к своей цели. И, кстати, вот именно это и называется совершенством. То есть, когда человек достигает или совершает, завершает, да, тот путь, который он начал. Поэтому начало и конец не стоит понимать слишком абстрактно, либо чисто в пространственном времени, да, из точки А в точку Б, или во временном, да, там вот мы с вами начали в 13, закончим в 14. Это понимается более основательно, то есть бытийно, онтологично, то, с чего все началось, основание, да, и то, во что все в конечном счете приходит. То есть к соединению человека и Бога. Вот что такое конец. И он гораздо глубже, да, то есть, чем просто вот те пространственные или временные вещи, к которым мы с вами привыкли.
Я еще прочитаю вопросы от Константина. Начало книги «Бытия» церковь воспринимает как аллегорию или буквально?
Вообще говоря, и так, и эдак. Потому что у святых отцов очень много способов толкования Священного Писания, и смысл в том, что они все друг друга взаимодополняют. Буква и дух. Одно без другого не существует. Поэтому, ну, под духовным толкованием мы можем понимать аллегорическое толкование, да, оно было у святых отцов. Есть там еще моменты, например, когда Ветхий Завет отражается в Новом, а Новый – Ветхом, да, такое типологическое, так называемое, толкование. Но сейчас остановимся на самом простом, да, на букве и на духе. Поэтому есть буквальный смысл. Вот мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста», и так далее, да? А можем под этим аллегорически подразумевать, например, что вот Бог сотворил все, что есть, и так далее, да? То есть уже пошло некий духовный смысл, да, который вот в букве не виден. Необходимо какое-то действие, да, всегда духовное, кстати говоря, чтобы за буквой увидеть то, что за ней сокрыто. И вот для святых отцов, конечно, аллегорический и духовный смысл Священного Писания, он гораздо важнее, да, чем только лишь буквальный. И мне очень нравится пример Григория Ниского, да, который сравнивает это, например, с мукой, да, и с готовым хлебом. Даже вот не с мукой, по-моему, а с зернами пшеницы, которые еще на поле. То есть их нужно жать, да, потом молотить, потом нужно приготовить из них муку, потом эту муку нужно смешать с водой там, и с солью, да, приготовить тесто, закваску, чтобы это все взошло, потом поставить в печь, и только потом получится вкусный хлеб. Так вот, хлеб – это духовный смысл, это аллегорический смысл Писания. Вот, а буква – это то, с чего началось, колоски, которые в поле. Но чтобы проделать вот эту всю работу, да, это большая духовная работа, то есть аллегорический духовный смысл Священного Писания не лежит просто вот, сказать, на поверхности, раз, и он открылся. Требуется духовная работа ума, и таким как бы опорой, да, этой работы является церковь. Потому что благодаря церкви, да, благодаря нашей сопричастности церкви, человек может, да, человек в состоянии совершать вот эту работу. Церковь как бы дает, выступает в роли некого направителя, гаранта, если хотите, вот этого процесса.
Отец Иоанн.
Утверждение истины, да, апостол Павел говорил.
А вот, кстати, православная церковь, что говорит о шести днях творения? Ну, есть сторонники шестидневного творение, буквально понимают вот это написанное. Ну, если я не ошибаюсь, что православная церковь все-таки и опирается на доказательства, находки ученых, предметов, которым уже, ну, десятки тысяч лет.
Ну, тут вы сразу много тем затронули. Конечно, что понимать под словом «день», да, это богословская проблема. Потому что некоторые склонны понимать это буквально. То есть день – это как у нас, 24 часа. Но возникает вопрос, да, а почему мы так это буквально понимаем? Вопрос этот возникает сразу после прочтения первых строк Священного Писания, да, потому что, ну, что такое там для нас день? Это какой-то световой день, смена дня и ночи. А, допустим, свет там появляется не сразу по повествованию, да, там светило, которое вот восходит на ночном небе или там свете днем, тоже появляется не сразу. Вот эта смена очередности, ритм жизни, да, день, ночь и так далее, тоже появляется не сразу. То есть вот это сразу вносит, ну, некую проблематичность, что ли. Вообще я бы относился ко всему, что сказано в Священном Писании, как некой тайне. Тайна, которая подразумевает, что никогда ей нельзя дать исчерпывающее окончательное определение. Поэтому мы не знаем, что такое день с точки зрения Бога. Потому что слово «день» употребляется в Библии много раз и совершенно в различных контекстах. Да, где-то говорится, что и там день как тысячи лет. Вот как это понимать? Да. Тогда мы можем опять подойти к этому буквально и скажем, а, день – это тысячи лет.
Да, но это нам подсказка, да, отец Иоанн? Подсказка, но что день может быть и таким.
Это, скажем, подсказка того, что истина находится где-то посредине, но и не в первом высказывании, и не во втором. Да, что вот истина, она всегда многогранна, и мы никогда не можем до конца ее выразить. Поэтому что такое день? И, кстати, и переводчики тут спорят. Они говорят, что там не сказано про день, там сказано про период, например, да, про некую длительность и так далее. То есть это непростой вопрос, и мы на самом деле не знаем точно, что такое библейский день творения. Вот я не помню, в 17 веке, по-моему, была предпринята такая попытка одним иезуитским монахом вычислить точную дату, да, сотворения мира. Он взял просто Священное Писание, исходя из буквальных вот текстов. Вот и сейчас получается, что сейчас какой-то 7000 или какой-то там год от сотворения мира. Мы с вами видим, что это явно противоречит, например, данным науки, да, данным вот тому, что мы имеем в науке. И тут возникает вопрос, а как согласовывать богословское, да, знание и научное? И нужно ли их вообще согласовывать, вот, чтобы прямо какую-то корреляцию между ними наводить? Я вот считаю, что в этом нет никакого смысла, да, потому что то, о чем говорит Библия, это совсем другое. Да, это не научный трактат.
Отец Иоанн, трактат... да, вот, кстати, у нас вопрос от Светланы. Бог и физика, возможно, находятся в разных измерениях. Тем не менее, мы знаем, что из ничего не бывает чего-то. Как можно сотворить из ничего?
Вот я про это же и сказал, да, что да. Именно поэтому Бог и физика находятся совершенно в разных измерениях. Потому что физика говорит нам, что такое физика. Слово «фюзис», да, природа. То, что рождается и гибнет. И то, что мы можем наблюдать глазами. Поэтому физики, они все эмпирики, да, то есть они работают с тем, что можно наблюдать. Неважно, непосредственно или через телескоп, или через микроскоп, но все равно то, что дано нам в опыте. Соответственно, вот они и видят то, что рождается, и то, что гибнет. А то, о чем говорит нам Библия, невозможно увидеть. Оно не дано нам в опыте. Мы не можем это потрогать, не можем это увидеть и не можем это услышать. Таков духовный опыт. Поэтому духовное, вот оно почему и называется духовное, потому что оно принципиально не поддается чувственному наблюдению. То есть органы чувств наших к духовному не имеют никакого доступа в принципе. Поэтому церковь говорит о духовном уме, да, о некой особой способности человека. Ну, Священное Писание называет ее разумной способностью. Ну, не путать это с научным рассудком, да. То есть духовный ум, вот только он способен верить, да, и созерцать божественную реальность. Это называется умозрение, да. Вот видите, простое зрение чувственное и умозрение. Эти вещи противопоставляются. Так что это совершенно точно, прямо в точку, что... Бог и физика в разных измерениях, как бы физики не пытались познать Бога, они могут познать лишь какие-то следствия, да, и сделать предположение о том, ну, например, так вот шли все так называемые аргументы, да, или как их называют, доказательства бытия Божьего, что мы видим, насколько мир рационален, насколько мир целесообразен, да, то есть соответствует некой цели, насколько все упорядочено и структурировано, и можем как бы предположить о том, что в основе его лежит вот некая сверхсущность, да, или божественная сущность.
Отец Иоанн,
на этом заканчиваю.
А вообще человек как может познавать Бога? Ну, в древности, мы знаем, что в языческом мире тоже люди познавали Бога, у них были представления свои.
Но здесь вы использовали хорошее слово «представление», и еще слово «свои» добавили. Получается очень точно, да, то есть люди говорят о Боге, исходя из своих собственных представлений. Отсюда многообразие религий, отсюда многообразие религиозного опыта, и получается даже такое немножко карикатурное, что ли, высказывание, да, что у каждого свой Бог. В некотором роде это правда. Потому что человек склонен субъективно воспринимать Бога. Но когда мы говорим о каких-то конкретных религиях, да, то мы говорим о божественном откровении. Вот, например, в рамках христианства, да, это прям принципиальный момент, что Бог сам открылся этому миру, сам явился, да, явил себя как Отец, Сын и Святой Дух, и как бы догадаться, прийти к этому какими-то собственными представлениями, умозаключениями было принципиально невозможно. Да. Это было открыто Церкви самим Богом, и мы из этого исходим.
Но мы верим, наверное, да, тем откровениям.
Безусловно, мы верим, но самое главное, как мне кажется, вот вы сказали про способ познания. Самый главный способ познания Бога – это общение с Ним. Церковь называет это молитвой и святым причастием. Да, потому что мы Богу молимся, мы к Нему обращаемся, говорим Ему «ты», мы называем Его по имени. Между нами и Богом возникает отношение. Церковь называет это заветом. Слово «завет» переводится как «договор», «отношение». Да, вот был Ветхий Завет, теперь Новый Завет во Христе. Но это очень важно. Бог – личность, и мы с вами – личности. Между нами устанавливаются отношения. Это самый лучший способ познания Бога, когда я могу к Нему непосредственно обратиться и помолиться. А вот уже то, что я составляю о Нем некое свое представление, да, формирую некие знания о Боге, что, например, называется богословием, это уже вопрос второй. И тут уже мне нужны, во-первых, учителя, помощники, да, чтобы это знание не исказить. Для этого мне нужны догматы церкви, которые возникли именно как границы в наших, так сказать, рассуждениях о Боге, чтобы мы не переходили, да, через какие-то грани, не впадали в ересь и в суеверие. Но все-таки главное знание Бога в церкви – это причастность к Нему. Да, вот слово «причастность» или там латинское слово «партиципация», да, – это очень, очень важный момент. И не случайно в церкви главное таинство называется причастием. Да, то есть мы причастны к Богу, потому что мы Ему молимся, и мы принимаем Его святые дары – тело и кровь Христову. Это самый главный способ приобщения к Богу и познания Его. И вот на этом основании, да, может рождаться уже какое-то другое знание, например, рациональное, когда мы можем облекать этот наш опыт в какие-то формулы, слова. Конечно, они никогда не будут исчерпывающе выражать этот опыт, но, по крайней мере, будут его ограждать и указывать. Да.
А вот когда говорят о личном откровении, это не рациональное? Ну, наверное, если у человека личное откровение, то это уже вот самое, что доказательство.
Ну, видите ли, в чем дело. Когда вы говорите слово «рациональное», да, то вы подразумеваете нечто...
А я повторяю ваши слова.
Да, но дело в том, что оно рациональное последствует, да, самому опыту. Это то, во что опыт мы каким-то образом облекаем. Ну, например, слова. У каждого человека есть мистический опыт постижения Бога. Но если человек будет молчать, да, об этом никто не узнает. Да и он сам, скорее всего, об этом опыте даже себе самому ничего не может сказать или вспомнить. В качестве примера могу привести сон. Нам что-то снится, да, и кажется, что это очень такое серьезное, но когда мы пытаемся вспомнить или начинаем рассказывать, очень часто сон разваливается. Вот таково свойство рациональности, да, то, что мистично, да, с трудом поддается рационализации. Но когда вы говорите рациональное, вы говорите, что это на каком-то языке, а значит, в общем-то, понятное и другим людям. Ведь мы с вами приходим в церковь, читаем там, допустим, символ веры. И все с ним согласны, да, то есть все понимают, о чем идет речь. Потому что пользуются одними и теми же словами и подразумевает под этими словами, в общем-то, одно и то же. Тут рациональность нам помогает, да, потому что она делает наш опыт единым. Но, опять же, она не является исчерпывающим выражением этого опыта. Да? Ведь символ веры – это система догматов, границ, но ни в коей мере она не выражает вот всей полноты Бога в этих кратких словах символа веры, которым все христиане, да, пользуются. Это для нас принципиально.
Так, отец Иоанн, вот я еще прочитаю вопрос. Действительно ли человек вершина творения? Ну, действительно, мы из библейского писания знаем, что человек создан по образу и подобию, и, ну, после человека уже не описывается какое-либо сотворение Богом. Вот можем ли мы основываться на этом, что человек... Ну, действительно, человек вершина творения. Библия, ну, многое не описывает для нас.
Вообще Библия об этом совершенно четко говорит. Вот смотрите, первая глава книги Бытия, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть здесь совершенно четко говорится о том, что человек – вершина творения, да, и он владыка всего того, что сотворено на земле, включая гадов, пресмыкающихся, птиц небесных, рыбами морских, ну и так далее.
Ну да, сомнений быть не может.
Сомнений быть не может, ну а если немножко побогословствовать, то понятно, да, существо, наделенное образом Божьим, существо, единственное являющееся свободным, которые само определяют свою судьбу, да, они не повинуются тем стихиям, да, благодаря которым оно существует, как животные, например, да, или там растения. Они просто растут, повинуясь той программе, которая в них заложена, в соответствии с той окружающей средой, и они так всегда это делают. А человек может по-другому. Вот не хочется ему, и он решает. Он даже может убить себя. И в этом, кстати, многие видели одно из проявлений свободы. Значит, и поэтому, конечно же, человек является вершиной.
Отец Иоанн, вот, может быть, я сразу вопрос тогда прочитаю, который вот сейчас поступил от Светланы. На что указывает библейская фраза «по образу и подобию Божию»? На внешнее сходство, на характер, на наличие души, на особенности души, может быть?
Ну, много на что указывает, потому что быть подобным, да, это значит действительно иметь вот начатки того, что есть у твоего прототипа, да, у первообраза. Вот мы всегда сравниваем, если есть образ, да, то есть и первообраз. Соответственно, образ, что он делает? Он отражает первообраз. Значит, в человеке есть возможность всего того, да, что есть в Боге. Конечно, человек не в состоянии все это воплотить, но тем не менее. Ну, что, например, да, мы уже говорили, в человеке есть свободная воля, как и у Бога. Во-вторых, в человеке есть разум, ум. Да, вот уже этим он подобен Богу, и больше ни в ком нет. Ни в чем, точнее. Значит, соответственно, есть в человеке еще, сбился я с мысли, что еще есть разум.
Но человек может что-то тоже творить.
Ну, это и есть воля. Да. Ну, кстати говоря, да, вот хорошая ремарка. Человек такой же творец, как и Бог. Это тоже богоподобие, да, потому что, смотрите, вот это владычество, и там дальше будет сказано, да, что человек призван хранить и возделывать рай. Поэтому... И Бог благословляет человека. То есть человек еще и творец, как и Бог. В этом он тоже уподобляется Богу. Можно сказать, что человек есть дух, как и Бог. Да, то есть духовное существо. Ну, тут на самом деле можно много найти параллель. Да, вот что у меня вылетело из головы, это личность. Но личность – это, конечно, уже богословское понятие, но для церкви оно очень важно. Ведь церковь говорит о Боге как о трех лицах, да, как об Отце, Сыне и Святом Духе, или о трех личностях. То есть Бог принципиально личностен, поэтому у него есть имя, да, поэтому он обращается к человеку на «ты». Да, я вот уже об этом говорил. И между ним и человеком возникает отношение. Да, отношения, они всегда свойственны личности. И человек таков же, да, как образ подобия. Он личность. Он не просто подчиняется Богу, как кусок материи. Да, он не просто растет, да, и размножается, как растения и животные. Человек может с Богом говорить. Человек может говорить «да», может говорить «нет». Человек может спорить с Богом. Человек может познавать Бога. Помните, что делал Адам? Да? Нарекал имена всему сущему. То есть человек, оказывается, способен знать творение Божие, в общем-то, не хуже самого Творца. Да? То есть и это свойство личности.
А как может слышать человек Бога, отец Иоанн, в ответ?
Ну, вообще, когда мы говорим «видеть», «слышать» и так далее, да, по отношению к Богу, то это, конечно же, антропоморфизм. Да? То есть, как бы, когда мы приписываем Богу какие-то человеческие свойства. Ну, я имею в виду Богу, например, как, вот, как таковому, потому что понятно, что Христос, воплотившийся Бог, да, он был среди людей, и он и видел, и слышал, и говорил. Да, но это касается только Христа. Если мы говорим вообще о Боге, то, конечно, приписывать ему уши, глаза и так далее мы можем только метафорически, да, то есть подразумевая, что сам Бог, он не антропоморф. Ну, а как мы можем, ну, вот опять же, это...
Ну, с Авраамом, Моисеем Бог говорил.
Да, но это всегда очень все таинственно.
Ну да, да,
это то есть тайна. Он не говорил с ним, как я с вами говорю. Я вас вижу, я вас слышу.
А мы не знаем, как это было, по большому
могу
счету.
Могу поздороваться, да. А там говорится всегда очень таинственно, что, например, вот Бог там появляется в дуновении тихого ветра, когда говорит с Ильей, или там вот Моисей Бог... Бога тоже не видит, да, или там неопалимая купина, да, то есть горит куст, и из него какие-то слова. То есть вот слышать, наверное, человек Бога может, да, то есть как-то это доносится. А вот видеть, кроме Христа, да, человек не видел Бога. То есть вот во Христе, да,
Бога Бог не видел явился. Никто.
Это... Бога не видел никто никогда, это... да, я вам богослов. Христа мы видели и слышали, да, и веруем в Него. А вот Бога Отца, конечно же, никто никогда не видел, и увидеть его невозможно.
Отец Иоанн, еще прочитаю вопрос, тоже от Светланы. Как православная церковь относится и что говорит о теории эволюции Дарвина?
Ну, я бы сюда эволюцию не примешивал, потому что вот есть такое понятие, как креационизм, а есть такое понятие, как эволюционизм. И они имеют там очень много разных... идей. Есть даже эволюционный креационизм и креационный эволюционизм, да, сейчас уже появились. Но это все попытки как раз вот науку и богословие каким-то образом сделать кентавра из них, да, совместить, чтобы они каким-то образом были четко согласованы. Эволюция – это научная теория, да, и она во многих местах противоречит Священному Писанию. И устранять эти противоречия – это, наверное, ну, не самое главное, да, что, чем должна заниматься церковь. Поэтому вот нет такого прямо противостояния, да, теории эволюции и церковного богословия.
Отец Иоанн,
потому что это вообще разные языки.
У меня просто была приготовлена цитата, ну, высказывание самого Дарвина. Наверное, вот он сам не противопоставлял эволюцию творению. Ну, когда Дарвина спросили, где первое звено в цепи эволюции, он ответил: оно приковано к престолу Всевышнего.
Ну, сейчас очень много подобных мыслей, да, то есть люди как рассуждают, и ученые, допустим, верующие, что эволюция может быть инструментом в руках Божьих.
Ну да.
И таким образом снимается вот это противопоставление, что Бог сам создал эволюцию, что вот он не творил прям вот раз и сделал одно, сделал второе, сделал третье. Он создал некий инструмент, чтобы одно превращалось во второе и в третье. Да? И таким образом эта проблема снимается. То есть эволюция становится рукой Божьей. Таковы как бы одна из концепций. Но дело в том, что все концепции, да, имеют свои плюсы и минусы. И по-прежнему творение мира и его бытие остается тайной. Да, и мы не можем сказать, что у церкви есть прям четкая концепция, что вот так-то и так-то это эволюция либо была там, либо ее не было. Это все тайна. Так же, как с днями творения, да, так же, как с появлением там, не знаю, животных, птиц и рыб, со сменой дня и ночи, да, со светилами. Вот теперь, соответственно, с появлением разных видов, как они вот возникали эмержентно, спонтанно, да, или они как-то постепенно развивались. Тут очень много противоречивых мнений как со стороны церкви, так и со стороны науки. И мне кажется, что соединять это, ну, просто бессмысленно. Надо помнить о том, что Библия, да, это тайна, она о другом. Это разговор о нашем спасении, о нашем соединении с Богом, о нашей духовной жизни, а не о том, как устроен этот мир. Да? То есть это не научное пособие по мирозданию, хотя определенные, да, элементы Библии содержатся. И, кстати, вы упомянули Дарвина. Вот насколько я помню, тоже читал о нем, что Дарвин вообще-то был верующим действительно человеком, и он очень сокрушался, да, что вот то, что он открыл, как ученый, как честный причем ученый, да, наблюдая эмпирические некие факты, да, что они вот противоречат Священному Писанию. Да, то есть он как-то не мог вот эти стыки найти. Как же так? Вот в Священном Писании он как верующий видит одно, а тут видит другое. И так, кстати, многие ученые, тот же Гуссерль, да, философ, он тоже как такой, как лютеранин, да, вот не мог совместить свой лютеранский религиозный опыт, по крайней мере, там, юности, со своими философскими редукциями.
Отец Иоанн, у нас около 2 минут. Вот, к сожалению, время как-то быстро пролетает. Тема интересная, много вопросов. Но, может быть, я в заключении вот эти прочитаю. Продолжает ли Бог творить? И что такое церковь? Мне подумалось, что как-то их можно объединить, потому что церковь – это тоже творение. Уже другое.
Церковь – это и есть то, что Бог в ней продолжает действовать. А раз Бог действует, это и есть продолжение творения. Но не в том смысле, что он постоянно создает что-то принципиально новое, да, а в том, что он участвует в жизни церкви, он никуда не делся. И христиане это всегда называли парусией, то есть не только пришествием Бога когда-то, да, когда он будет судить мир, но и участие его в жизни церкви во всей полноте. Поэтому мы это передаем в имени Бога Вседержителя. Да, он по-прежнему Вседержитель. И Словом Божьим, как я уже говорил, небеса утвердившиеся и Духом уст его вся сила их. То есть все это существует благодаря божественному промыслу и общению. И, кстати говоря, мы знаем день субботный, да, день седьмой, а и знаем и таинственный день восьмой, воскресенье.
Да, день воскресный.
Да, день воскресный оказывается 8-м днем, и как бы он отсылает дню первому, и мы с вами живем вот на пороге очень интересного момента, да, когда появляется воскресение Христово, и открывается новая жизнь, да, вечность и время соприкасаются.
То есть это уже новое творение, можно сказать, отец Иоанн.
Ну, так Господь же Иисус Христос нам так и говорил, все творю все новое, да, Новый Завет и так далее.
Ну, Тайна Воскресения – это тоже большая тема, возможно, мы к ней обратимся. Отец Иоанн, ну, а сейчас я вас благодарю за то, что вы были с нами, мы должны остановиться.
Всего доброго. Хорошо, Бог всем помощи, всем доброго здоровья.